Приветствую тебя, мой юный друг. Здравствуйте, уважаемые взрослые. Сегодня мы продолжим нашу беседу с детским писателем из Украины Сергеем Коловоротом. Итак, присаживайтесь поудобнее возле своих радиоприемников. Мы начинаем. Есть такой рассказ, в котором проявляются, так сказать, ваши проступки в детстве?
Ну, скажем так, как бы сказать, не проступки, а какие-то вот проделки.
Может быть, даже так.
Проделки, да. Таких рассказов очень много в моих книгах. Наверное, почти в каждом рассказе есть какие-то мои собственные проделки, которые я делал, что-то такое, вот, и где меня попадало тоже. Вот. Было и такое, да.
Ну, например.
Вот есть у меня такой рассказ из последней книжки, рассказ, который называется «Хитроумная арифметика», такой вот с этой точки зрения, с точки зрения проделки, интересный рассказ. И сюжет такой, что у мальчика не получалось в школе с математикой, вот, он никак не ладил с ней и, скажем так, считал, что в жизни что-то можно получить, отнимая и деля. Отнять у девочек булочку или там поделить у мальчиков марки так, чтобы у него это осталось.
И вы к этому были способны?
Ну, в детстве это казалось правильным, но вот в результате вот этого сюжета, когда он не отнимал, а наоборот прибавлял, вот он на следующий день там пришел, двум девочкам дал свое яблоко, а в результате они ему дали свое, и получилось так, что вот фабула такая, что нужно уметь не только отнимать и делить, но и умножать и прибавлять, и в результате этого, наоборот, что-то появляется у человека, чем тогда, когда он отнимает и делит. Вот такой интересный рассказ «Хитроумная арифметика» называется. Кстати, он был опубликован в детском журнале, который выходит в Казахстане. Очень интересный журнал. Вот он там был опубликован, этот рассказ «Хитроумная арифметика». Были отзывы на него. Я иногда пишу стихи. Мне в этой книжке, в последней «Шиворот на выворот», есть одно стихотворение, посвященное рассказу, который был опубликован в рассказе в книжке «Чародеи». Вот. Стихотворение юмористическое. Рассказ называется «Джаз-банда».
Двор обычный. В нем мальчишки, ребятишки, малыши. Кто картинки смотрит в книжке, кто принес карандаши. Вдруг среди такой тиши, словно громом всех потряс, тот, кто громко слушал джаз, кто не чаял в нем души. Джаз — диковинное слово, и мальчишкам невдомек, кто же с этажа второго увлекаться так и мог. Собрались в кружок мальчишки, отложили свои книжки, барабан, гитара, бас, коллектив играет джаз. Джазовый оркестр, шутка ли, сполохнул двор, как огонь. Вот и рыженький Мишутка свой принес аккордеон. Маловато инструментов, как играть, кому играть? 100 вопросов, 0 ответов, да и кто их мог бы дать? Вместе музыканты стали будто бы один мотив играть. Те, кто рядом, подпевали, ритм ладошкой отбивали, а еще другие мешали в ноты верно попадать. Стали ссориться ребята, выяснять, кто виноват и кому играть как надо, тянет кто других назад. Рассердилась тут гитара и сказала барабану: «Ты играешь не в ударе». А запилка ждать не стала, чтобы ей не перепало, просто взяла и удрала. Шоу, мигам, переполох, целый двор теперь оглох. Нам такой ансамбль не нужен, шутка ль? Стали люди слышать хуже. Не до музыки жильцам, побегут сейчас к отцам. Бросились бежать мальчишки, им уже не нужен джаз. Кто галопом, кто в припрыжку, позабыв гитару бас. Тут уж было не до драки, не догнали бы собаки. Сергей, я обратил внимание, что у вас такой очень достаточно простой слог. А вот каким образом вот можно добиться такого стиля речи?
Такой стиль речи, конечно, очень сложно к нему прийти. И по своему опыту могу сказать, что у меня ушло на это не одно десятилетие, потому что начинал писать в 12 лет, вот, а книжка, которую я могу назвать уже абсолютно сформировавшимся литературным моим стилем детской литературы, это вот книжка, которая вышла только сейчас, то есть когда мне уже 38 лет. Вот, соответственно, задача эта очень сложная, кропотливая, и нужно иметь не только терпение, но и настолько сильное желание работать в области детской литературы в этом жанре, чтобы через многие-многие годы пронести это желание и, работая над литературными произведениями, добиться вот таких результатов.
Насколько все-таки изменился ваш слог вот тогда, когда вы работали журналистом, и вот сейчас?
Журналистика в какой-то степени помогла, конечно, потому что журналистика подразумевает тоже написание статей так называемым телеграфным стилем. То есть это короткие предложения, это ясность, четкость мысли, и это при минимуме, скажем, каких-то языковых средств передать максимально точное свое понимание, видение события. Вот, поэтому где-то в детской литературе мне это пригодилось, вот какая-то вот такая журналистская практика, именно в детской литературе, потому что взрослая литература, конечно, там стиль написания может быть более сложный и не требующий, наверное, такого тщательного подхода, как это принято в детской литературе. Но это достаточно открыть книги замечательных авторов, например, того же Николая Носова, и увидеть, в общем-то, то же самое. Кстати, Николай Носов является нашим земляком. Вот он, несмотря на то, что считается русским писателем, он родился в Украине, он родился под Киевом, в городе Ирпене, это Киевская область. Тем не менее, писатель русский и писал всегда на русском языке. И на сегодняшний день, на мой взгляд, это самый лучший классический детский советский русский писатель.
Сергей, благодарю вас за нашу беседу. И в заключение хотелось, как сказать, ваше пожелание для тех, может быть, юных слушателей, которые бы, может быть, впоследствии тоже бы хотели научиться хорошо писать.
Да, такое пожелание у меня есть. Я это говорю и детям на своих занятиях, которые пробуют писать и приносят мне какие-то образцы своих литературных произведений. Я им говорю следующее. Хороший писатель – это в первую очередь хороший читатель. Читайте побольше хороших книг. Вот, потому что нельзя научиться хорошо писать, и не будут получаться хорошие литературные произведения, если вы читаете мало хорошей литературы. Вот, если это, допустим, работаете в жанре детской литературы, пишете вот в этом жанре, то читать, конечно же, советую побольше хорошей детской литературы. Детских авторов очень много, работавших в советское время. Сейчас, конечно, современных детских писателей достаточно немного, но, к счастью, в советское время было очень много хороших детских писателей, которых издавали, и книги которых есть в библиотеках, есть в книжных магазинах. Поэтому достаточно зайти в библиотеку или в книжный магазин, спросить советских детских писателей и читать, 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 читать. Чем больше будете читать, тем лучше будут получаться свои собственные литературные произведения.
Ну, наверное, мне кажется, что и в зависимости от внутреннего состояния ребенка, то есть покажи какое-то произведение, скажу, что у тебя в душе, да, то есть все рассказы, либо они действительно будут рожать светлое, доброе, да, чистое, либо они будут такими, ну, можно даже сказать, неполезными для других.
Я обратил внимание, что в определенный период жизни человека и человека, особенно которого занимается литературной деятельностью, в определенные периоды жизни проявляются произведения, определенного эмоционального содержания. И вот, например, я могу точно сказать, что 15-16 лет у детей преобладают произведения очень драматического такого наполнения. Это у многих я так встречаю. Какой-то драматизм такой встречается, описывается в произведениях, какие-то жизненные ситуации, как-то все грустно, печально, депрессивно даже. Но я понимаю, что это возрастное, вот, я вспоминаю, что у меня было точно так же, я это перерос, вот, поэтому я думаю так, что и мои ученики, они точно так же перерастут, скажем, этот период и будут писать что-то более такое оптимистичное, светлое, вот, и какое-то позитивное. Это касается не только прозы, это касается и стихов, это какая-то любовная лирика, вот, это какие-то переживания такие юношеские, первая любовь, первое разочарование. Это все очень объяснимо и понятно. Вот, поэтому я их стараюсь вывести на нужную волну, вот, говорю им о том, что это все хорошо, замечательно, попробуй написать что-то вот на другую тему, там, что-то связанное там, с природой, вот, что-то связанное с дружбой, еще с чем-то. Ну, вот как-то потихонечку я их вывожу из этого состояния. Так что пишут, кстати, дети в разных жанрах, и приносят и прозу, и поэзию, и приносят и что-то из жизненных ситуаций. Многим нравится жанр фэнтези. Ну, это, я думаю, обусловлено тем количеством книг и фильмов, которые сейчас у нас существуют. Вот. Некоторые работают в жанре сказки, например. Тоже очень интересно. Пишу сказки. Мне доставляет удовольствие их читать. Почему-то стремятся все к крупным формам. Вот. Хотя я как бы говорю им о том, что в 15-16 лет пробовать писать крупную форму, я имею, это подразумевается там повесть или роман, это слишком рано. Это шансов, что это будет где-то напечатано, практически нет. Начинать нужно с малой формы, там прозаические произведения, там рассказ, какой-то вот эссе, вот сам сказка, например. А крупная форма – это уже удел мастеров метров литературных. То есть это то, что придет с годами и, ну, никак не в 15-16 лет.
Ребята, ну а в заключение послушайте рассказ Сергея Кловоротного «Заветное желание». Был еще не вечер, но на улице стемнело. Так всегда бывает в короткие зимние дни. Во дворе дома зажглись фонари, и снег заискрился, заиграл разноцветными огоньками. Кто-то из жильцов дома поставил у дома елку. И дворовые мальчишки нарядили его новогодними игрушками, сосульками, звездочками, хлопушками. А дети Миша из 9-й квартиры даже повесил на ветку большую шоколадную конфету. Только он повесил ее так высоко, что никто достать ее не мог, на самую верхушку. Ну и хорошо, а то кто-то ее уже обязательно бы съел. Андрюшка, Лялька и Генка катались на коньках вокруг гаража. А сестры-близняшки Иришка и Маришка, упираясь в снег, тянули за собой санки с маленькой Катей. И только Мишутка был один. Он катал снежный коми для снеговика, а сам думал о том, почему не бывает так, чтобы у всех все было хорошо. Особенно, когда на улице праздник, когда хочется смеяться и радоваться, и получать подарки. Он приделал снеговику голову и воткнул веточку. Получился нос. Нужно еще сделать ему глаза, и будет как живой. Мишутка отошел в сторону и посмотрел на свою работу. «А мне нравится», — вдруг услышал он за своей спиной. Мишутка обернулся и увидел маленькую Катю. «Хороший снеговик, на Деда Мороза похож». Мишутка пожал плечами. «Вот если бы он еще мог исполнять желания», — вздохнул Мишутка. «А у тебя есть желание?» — спросила Мишутку Катя. Мишутка промолчал, но Катя нетерпеливо дернула его за рукав. «Если бы мое желание могло исполниться, «Я бы отдал за него все на свете», — произнес Мишутка. «Так чего ж ты ждешь? Ведь мальчишки уже все собрались». Мишутка удивленно посмотрел на Катю. «Где они собрались?» «Ну как где? На крыше, конечно. А разве ты не знаешь? Сегодня может исполниться любое желание, только нужно увидеть падающую звезду. Все наши мальчишки тайком залезли на крышу и ждут ее». «Кого?» — не понял Мишутка. «Да звезду, конечно. У меня тоже есть желание, но я на крышу не полезу, я боюсь. Только никому не говори, это секрет». Тут Мишутка огляделся по сторонам и увидел, что двор на самом деле опустел. Все дворовые мальчишки куда-то пропали. Мишутка посмотрел на пожарную лестницу, ведущую на крышу. «Полезу и я», — решительно подумал он. «Будь что будет». Он взялся за перила и полез наверх. Ступеньки были холодные и скользкие. Взбираться было неудобно, и вниз смотреть было страшно. Но Мишутка лез наверх, потому что и он хотел, чтобы его желание сбылось. Когда он уже был на самом верху, его вдруг взяли за шиворот и втащили наверх. «Ты что тут делаешь?» — рассерженно его спросил кто-то. Мишутка поправил шапку и увидел перед собой Андрюшку, Славика, Павлика и Генку. «Лезь сейчас же вниз!» — сказал толстый Андрюшка. «Не хватало еще неприятностей нам тут из-за тебя». «Не полезу», — упрямо сказал Мишутка. «У меня тоже есть оно». «Что у тебя есть?» — удивленно спросил Славик. «Желание». «Ах, вон оно что!» — сказала Андрюшка. «Так ты тоже хочешь, чтобы твое желание сбылось?» «Ладно», — примирительно сказал Павлик. «Пусть будет с нами, не прогонять же его». И ребята снова расселись вокруг старой дымоходной трубы. «Только смотри в оба», — наставительно сказал Андрюшка. «Если первым увидишь звезду, сразу кричи». «Хорошо», — ответил Мишутка. И стал вместе со всеми смотреть на небо. Тут на крыше небо было очень хорошо видно. Свет уличных фонарей совсем не мешал, и было видно каждую звездочку. И даже Млечный Путь был виден. Мишутка, не отрываясь, смотрел на небо и думал, вот бы упала звездочка. Он бы попросил у нее, чтобы дома у него было все как прежде, чтобы папа не ссорился с мамой, чтобы они все вместе снова ходили на каток и в кино, и чтобы мама перестала плакать по ночам, а папа больше времени проводил бы дома. И вдруг Андрюша вскочил и показал рукой на небо. «Вон, вон, смотрите, падает!» Все ребята тоже вскочили и действительно увидели яркую искорку, которая стремительно разрезала небо. У Мишутки сильно-сильно забилось сердце. Он так же, как и все, подумал о своем желании и захотел, чтобы оно непременно сбылось. И чтобы как можно быстрее. «Все упало!» — сказал снова Андрюшка. «Теперь можно слезать вниз». Но Мишутка почувствовал, что ноги его не слушаются. Он сел на снег и вдруг заплакал. «Ты что? Ты что плачешь?» — всполошились ребята. «Мишутка, ты чего? Ты что, испугался?» «Это от радости, что желание сбудется». «А, протянул Андрюшка, ясно. А я загадал, чтобы мне папа подарил велосипед, а мне новые кроссовки», — добавил Славка. «А я загадал найти на улице ящик мороженого», — мечтательно сказал Генка. «Вот было бы здорово». И только Мишутка промолчал. Ему не нужны были ни велосипед, ни кроссовки, ни мороженое. Он хотел только одного — чтобы папа, мама и он были снова счастливы вместе. Дорогие ребята и уважаемые взрослые, напоминаю, что сегодня мы с вами беседовали с молодым детским писателем из Украины Сергеем Коловоротным. Впереди вас ждет еще много интересных встреч. Гостями нашей программы станут композиторы Евгений Дога, Евгений Крылатов, шахматист Анатолий Карпов и другие. На этом пока все. С вами был Виталий Савкин. Храни вас Господь!